Наши дорогие друзья, мы сегодня опять находимся у Федора Филипповича Конюхова, нашего замечательного, выдающегося путешественника. Я, может быть, так не буду оригинален, а вот в твоем большом переходе через океан что-то такое сокровенное, то, что вот именно не было на поверхности различных публикаций, таких внешних, а что-то внутреннее переживание, внутреннее состояние в этом переходе.
Я сейчас такой вернулся, вот, собираю. Я там наговорил на диктофон, а здесь в следующем году, дай бог, все будет хорошо, будет издана книга. Там как раз я хочу в этой книге поделиться своими переживаниями, как ты сказала, и своим отношением к океану. Эти все 160 дней, когда было одиночество, когда я все время греб, потому что преодолеть 9000 миль, ну это 17 300 километров, мне нужно было каждый день по 16-18 часов быть только на веслах. Вот как раз в этой книге я рассказываю о своем одиночестве 160 дней. А сейчас приехала, я давно не была в Российской академии художеств, и наш президент Зураб Константинович Церетели мне предложил сделать выставку, как отчитаться. Это как отчетная выставка. Я уже 2 года как действительно член Академии художеств российской. И очень совпало хорошо, когда я поднимала все в 2012 году на Эверест, и мы как раз стояли с командой «Семь вершин», стояли на вершине Эвереста 8848 метров 19 мая 2012 года. А 20 мая 2012 мне как раз приняли действительно член Академии художеств, Российской Академии художеств. И как раз Зураб Константинович говорит, я сделаю отчетную выставку. Я сейчас всех приглашаю на эту выставку. Она у меня с 9 по 15 января. Там я как раз хочу показать работы не только свои последние. Я хотел как раз показать, как я шел к этому. С самой ранней работы 1979 год, ну и 2014 год. Вот и там будет 200 работ, потому что зал, 2 зала больших, 250 квадратных метров один и второй. Как раз моих 200 работ вмещается.
А на Эверест это же второе было восхождение?
Ну, это было второе мое восхождение на Эверест со стороны Тибета. Это северное лицо Эвереста, North Face, северное лицо Эвереста по северному склону. А 20 лет назад, в 1992 году мы с моим другом Женей Виноградским поднялись с юга, со стороны Непала, а сейчас мы со стороны Тибета. Эверест стоит на стыке Гималай и Тибета. И вот как раз мне так дата такая, я, прежде чем подняться со стороны Тибета, Гималая, я тренировался и был, готовился и мечтал, ровно ушло 20 лет. Я поднялся с южной стороны. И ровно 20 лет ушло на подготовку, чтобы подняться с северной стороны. Таким образом, у меня на Эверест ушло 40 лет.
Самое сложное при восхождении – это вот перепад высоты, как раз дыхание.
Ну, видите, сейчас мне уже сложно говорить, потому что после Эвереста уже было 2 экспедиции таких больших. Это я с моим другом Виктором Симоном шли с Северного полюса на собачьей упряжке Гренландии и завершили в Канаде, это 2013 год. И в 2014 это весельная лодка через Тихий океан с Чили в Австралии. Конечно, уже Эверест как-то так давно было, я уже, особенно те, я только, у меня что остается? Только я, остается запах Эвереста.
Я
чувствую запах Эвереста всегда.
сделаешь какие-то этюды. То есть,
а я написал картину, ты написал, увидишь, что сейчас на выставке увидишь, я Эверест написал. Эверест написал, как раз он будет у меня на выставке. Так, основной холст, это будет Эверест, но со стороны Тибета. Я после своей каждой экспедиции, соответственно, вот даже после веселодки, видите, вот сейчас холст стоит, если после веселодки я начал писать не только холст, у меня много набросков, но вот этот холст, я его не успел до выставки сделать, ну и так не спешу, я думаю, что к следующему мое отправление, я же сейчас готовлюсь к кросетному перелету вокруг света на воздушном шаре, стратостат. Это воздушный шар, он называется Мортон. Он буду стартовать с Австралии и приземляться в Австралии. Дай Бог, если все хорошо. С запада на восток, через с Австралии, с великой пустыни Австралии буду подниматься и через Новую Зеландию, Тихий океан, Чили, Аргентина, может, Фолклендские острова и Южная Африка, и приземление снова в Австралии. Мы планируем с моей командой, я буду лететь в одиночку, но команда, которая готовит, они предполагают, что я за 13-14 дней смогу облететь вокруг света без остановки на высоте 11 тысяч метров.
В общем, Жюль Верн очень.
Да, Жюль Верн за 80 дней. Ну, я же иду без посадки. Скорость шара 320 км в час. Высота 11 тысяч. Значит, он, это гелевый. Это гелий 15 тысяч кубов. Самого гелия только.
Это очень такой необычный опыт.
Ну, это третий шар в мире. До этого летали два человека. Швейцарец и англичанин. Пилоты. Они стартовали с пустыни Сахара и приземлились. Они вдвоем. Это был 2000 год. А 2002 год Стив Фоссет, американский воздухоплаватель, американский путешественник, сейчас Царство Небесное, он погиб, но он развился на самолете. Он завершил как раз с Австралии в Австралии. И я сейчас как раз иду по пути Стива Фоссета, и вся его команда как раз работает на этот проект.
Ну, вообще, вот меня иногда спрашивают, ну, а зачем вот он рискует там жизнью, вот зачем эти,
ну, видите,
такие сложные...
когда мне говорят, религиозные... зачем, и тогда мне люди становятся неинтересны. А, Олег, мы же с тобой художники, и тогда можно сказать, а зачем писать картины? Тысячи-тысячи картин написано. А сколько человек будет жить на земном шаре, сколько он будет писать картины, сколько на земном шаре человек... будет жить, сколько он будет там стихи сочинять. То же самое, а зачем? Так же, как путешествовать. Путешествие, сколько будет человек, сколько будет, и сколько будет открытий. Это люди думают, что мы все открыли. Мы открыли только большое, а мы еще не открыли много-много. Еще хватит на тысячи лет нашей планеты для открытий. Для открытий. И не надо так, говорится, то есть часто у меня спрашивают, я как священник, я протоиерей, нашей Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, да, и меня спрашивают, грех это, не грех? Я молюсь за альпинистов, за моряков, за яхтсменов, за водников, за сплавщиков. Здесь храм у меня, Николая Чудотворца, для путешественников. Да. И я всем говорю, можно говорить, что это грех, не идите, а люди шли на Эверест, идут и будут идти, и никто их никогда не остановит. А нам, как верующим или нам, священникам, надо за них молиться. Молиться, и говорится, и просить Господа Бога или тех святых, которые мы молим, чтобы они сберегли этих ребят, там, молодых или пожилых, кто идет на покорять не только Эверест, но и другие вершины, идут вокруг света, поднимаются сейчас в Марианскую падину, опускаются в пещеры. Потому что человеческое любопытство, любознательность и познание человечества, оно всегда было и есть. А вот когда я был здесь как раз после экспедиции, и в 2013 году, сейчас... ребята поднимались на К2, это в Пакистане, вторая вершина от Эвереста, 8611 метров, вторая, она очень сложная, и наши альпинисты, это высочайший класс альпинистов, мирового значения, они решили покорить и подняться на К2, Чагори, еще ее так называют, в Пакистане, туда добираться тяжело, потом, говорится, это далеко на севере, много снега, и сложнее добираться, чем до Эвереста, соответственно. И они рассчитывали, что на подъеме к вершине подают будет там минус 50. А когда начали подъем, то под вершину ураган и ветер, и под 60, минус 60. И тогда в этой команде был Женя Виноградский, мой друг, и с ним я ходил на Эверест, как я уже говорил. Это сильный альпинист, он врач. И он мне звонит по спутниковому телефону. Я как раз здесь был в мастерской, рисовал. Это было конец февраля месяца. Звонит и говорит, ну, она меня просто называет Федор. Говорит, Федор, молись. У нас один человек погиб, альпинист. Один обморозился. Мы лежим на 8000 до вершины, вот 600 метров. Не могут подняться из-за урагана ветер, мороз под 60. И говорит, ты только знаешь, что нас тут... как мы тут переносим. И я действительно, говорится, за них молился, и я-то знаю, я бывал на этих высотах. Я, говорится, конечно, просил нашего Господа Бога Иисуса Христа и Матерь Божию, Николая Чудотворца, Федора Стратилата, Федора Ушакова, чтобы этим ребятам они помогли спуститься, потому что я знаю, что это на, их там ждет, даже на самом спуске, когда они уже начали спускаться. Конечно, нам, священникам, надо только за них молиться. А запрещать или говорить, что это не в силах.
В связи с этим, вот, как для себя определяю, когда меня так спрашивают, ну, получается, ты, находясь в постоянной молитве, по сути, освящаешь, осветил весь океан.
Ну, я два раза освещал
вот
океан по-настоящему.
По-настоящему.
Я на выставке хочу как раз крест привести людям. Просто я два раза освещал океан. Я как священник, соответственно, скучал за литургией, но литургия не мог служить там, потому что я не взял с собой ни облачения, ничего, лодка маленькая.
Ну, там не было, да, были у тебя,
да,
тоже,
в записи. Я, соответственно, на Рождество, после Рождества я освящал, когда подошел, когда было сложно, уже подошел к островам полинезийским, и там в Полинезии так почувствовал, что немножко так некомфортно я начал чувствовать, что надо бы так немножко океан осветить и немножко его успокоить. Как только осветил, когда я иду, акулы вокруг, они идут, эта вода же светлая-светлая, там очень чистая вода, это уже почти 10 градус, тропики. Вода ультрамариновая такая. Опускаешь консервный банк, я на леску привязываю, ну, обычно у меня, говорится, опускаю на 30 метров. Вижу, как банк опускаю, только я прекратил видеть ее. Я остановился, ну, вытаскиваю, замеряю, соответственно, 30 метров. Такая чистая вода, и акулы идут. А мне нужно было три раза спускаться под воду за эти 160 дней, ну, за борт, эту чистить лодку. Губка, потому что она теплые воды и очень быстро обрастает. А раз она обрастает, то мне становится сложно грести. Не тоже сложно, а скорость теряет.
Да,
так
да,
я,
да.
Как вот конструктор рассчитал, что за один грибок, как я грибну, говорится, лодка продвигается на 3-4 метра. Ну, зависит от ветра, там, ну, это среднее. На компьютер рассчитали, что я должен совершить, там, пускай это было у нас 4,5 миллиона грибков, чтобы преодолеть 9 тысяч миль, ну, 17 тысяч 300 километров. Ну, это условно.
Угу, да.
Это компьютер выдал. Конечно, там было все по-другому. Может быть,
больше
4,
даже,
может быть, меньше,
конечно.
Может, больше. Это не раз, но все равно все исчислялось в миллионах.
Да.
За день я должен был 22 тысячи сделать взмахов веслами. 22 тысячи за день. Тогда я смогу пройти 60 миль. 60 миль – это стоя 11 километров. Тогда я смогу вложиться в этот график. У меня очень жесткий график. Я не мог выйти там, потому что это океан тихий, это очень большой. И нельзя, если я вот когда я шел через Атлантический океан в 2002 году, тогда там можно рассчитать там 3 тысячи миль, а здесь 9. Там можно рассчитать, я за 46 дней прошел 3000 миль. Здесь каждую милю, каждую 3000 я проходил за 50 примерно дней. Да. И здесь очень тяжело, потому что это пассаты, ну вот ветер, он полгода дует в одну сторону, полгода в другую сторону дует. И если бы я не вложился в эти 160 дней, я уже когда, ну, я стартовал, уже начались пассаты, я вышел и пошел с ветром. И у меня не было встречного ветра. Но и встречный ветер разворачивается в Австралии, и в начале, в середине июня, он будет уже с запада на восток дуть. А так он мне дул все время в спину, с востока на запад. А я когда подходил, я спешил, потому что по моему графику, который мы рассчитали с моей командой, еще здесь, в Москве, в Англии, где строили, в Чили, я должен был подойти к берегам Австралии 12 июня. Я подошел 31 мая. Ведь я на 13 дней опередил даже свой график. Но я шел в таком графике, что если бы я пришел уже после 15 июня, ветер бы продлился, и мне было бы очень сложно, а может даже и невозможно подойти к берегам Австралии. Мы пили на остров, где-то выбросило, и снова начало уносить обратно. И почему это график, и почему все эти расчеты? Я не мог там позволить себе даже рыбу ловить. Я ловил, но очень мало. Я не мог себе... И вот почему я лодку все время чистил, ну, третий раз, чтобы она не обросла. Я выдерживал вот эту скорость, вот эту скорость. И когда мне нужно было опуститься под воду, чтобы чистить, ну, конечно, я привязан, у меня... Но, знаешь, когда там так идут, они... Я помолюсь, перекрещу, крест опускаю воду, он у меня металлический, да, ну, такой, говорится... Этот опустил воду, и все, смотрю, все разошлось, никого, даже рыбок нету. И акулы раз, все ушли, я почистил, только вылажу, поднимаю крест, тут же они подходят и начинают, говорится, искать что-то свое. Так что, говорит, конечно, я океан я освещал, конечно, и молился, потому что это моя... И обязанность даже не только за себя молиться. Я молился за тех путешественников, которые находились в пути. Когда я шел, ребята были в Афганистане, поднимались мои друзья там на такие вершины, семитысячники, но очень сложно. Я их за них даже молился, нисколько. Я знал, что они хорошие альпинисты, и 7 тысяч им позволено взять. А сама обстановка сложная. Пакистан, Афганистан, горы на стыке, ну... Человеческий фактор опасный был для них. У них все произошло, было получено. А я как-то за них молился в океане. А они были в Пакистане.
Получается так, что под тобой можно было Эверест спрятать.
Да. Я проходил... Я же это глубину Тонго проходил. Глубина Тонго, это глубина продлевается Марианской впадины. Вторая глубина, это Марианская, там, да, она, говорится, 10 тысяч метров. Там 9 тысяч, 10, ну, больше Эвереста, конечно, там больше, чем на Эверест.
Вот это такое представление, бездна под тобой, бездна сверху, на ночное небо, допустим, звезды.
Ну, это, говорится, с одной стороны, так, ну, так бывает, что давит сильно. А с ночи, когда ты гребешь, я же говорю, по 30 сантиметров от воды сам копию, где гребу, вот весло вот это лежит, вот у меня на столе, да. Я говорю, будет 30 сантиметров. И вот ты можешь рукой потрогать океан, погладить его, да, и ночью там всплывает. И такие, знаешь, я их называл гады, там всплывает, там же гигантские кальмары, гигантские спруты, ну, то, что там киты, то, что там рыбы другие. Но когда вот это всплывает, они же ночью поднимаются, а днем все уходят на большие глубины. Конечно, так тревожно, когда всплывает там гигантский спрут. Они же даже китов задерживают под водой. Ты идешь вот тихо, соответственно, говорится, я так ночью даже фонарик выключал, чтобы не привлекать внимания.
Да.
А в основном-то я больше греб ночью. В основном-то я если ложился спать, ну, я там в основном так не ложился, сидя спал, но мне на сон уходило 2, от силы 3 часа на сон уходило, то я днем. Потому что ночью лучше грести, не так жарко, Ну, я как-то но больше...
там судоходства никакого.
Ну, это, там это я шел да. И от берега, когда отходишь от Чили, там есть судоходство, но не особенно большое. Чили там, это я же в этом, как раз в течении Гумбольдта, это течет с Антарктиды, я вышел и пошел. И сразу я ушел в океан и пошел на восток. Если сюда идут, они ближе под берег, когда иду с Панамского канала. А и потом в центре океана, конечно, я ни одной яхты, ни одного судна, ни одного самолета не видел. И на подходе к Австралии, соответственно.
Ну вот этот сюжет можно даже воплотить в одну из картин. То есть вот бездна, звездное небо, океана с такими вот этими животными, ну, и лодка.
Да, вот видите, я вот пишу эту картину, это у меня и зарисовано. Я тебе покажу, сейчас меня не вечает. Я как-то сюжет гляну, и подлетает фрегат. А это когда я подходил к Полинезии. И лица, ну, я далеко был, но фрегаты, это птицы, черные такие, у них зеб такой красный, они летают на 300 миль. Вот если фрегаты увидят, то понимаешь, что где-то близко Земля. 300 миль, это 5400 километров, да. И потому что фрегат не садится на воду, он только с берега летает, ну, они кушают летучие рыбы. Говорится, дорады, вот эти тунцы гонятся за летучей рыбой, они выпрыгивают, чтобы избежать от дорады, а сверху на них фрегаты. И, соответственно, 300 миль. И ты уже знаешь, что вблизи где-то здесь земля. И вот я, говорится, посмотрел на небо, такое небо чистое, голубое, оно такое в дымке. В дымке, потому что там же испарение большое, тепло, испарение большое, и парит фрегат черный, луна. Висит, значит, дневная такая луна, небо синее, луна белая. И вот я быстро сделал набросок, забросал, я тебе покажу этот набросочек, да, и думаю, приеду, напишу. И вот начал писать, но это как-то подумал, что на холст будет пустоватый. Видите, я сейчас начал писать еще весену лодку внизу. Ну, да. Вот такие, конечно, сюжеты приходят, такие набросочки делаю, или записано на магнитофоне, или, потому что я сейчас больше записывал на магнитофоне, потому что у меня не было времени писать дневник. Если я на яхте, то я писал дневник. А сейчас только координат так. А так, когда идешь, сам можно о чем-то думать, о чем-то размышлять.
Молитва, да.
Ну, молитва там все время сопровождает. Все время сопровождает молитва не только утренняя и вечерняя. Это, конечно, как обязанность. Это я всегда перед восходом или закатом я становлюсь на молитву. Молитва еще мне, как раз перед закатом, когда молюсь, то я смотрю на закат солнца и вижу, как оно заходит за горизонт. А солнце я определяю погоду на всю ночь или на утро, то по закату солнца. И тоже по восходу я могу определить, что будет мне к следующему дню. Почему как раз я никогда не греб на восходе, ну там сколько, 15-20 минут. А так молитва, ну там как раз я так с щетком, видите, а так я этот, а так я с грибками. Сделав грибок, и, соответственно, да, Иисус, мой Господи, помилуй. Если погода такая сложная, я быстро грибу. А если вода тихая, я грибнул с таким, знаете, тогда я могу, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, там, Матерь Божия, прости меня грешного. Я могу так вот уже. А если так, и, соответственно, то же самое, как четки перебирать. Потому что если только настроен был грести, конечно, можно с ума сойти. Представьте, где каждый день да, весь, то 22 тысячи грибков.
Сейчас остановился, и сразу надо быстро взять скорость, чтобы автопилот может запищать, значит, заблудился. Вы никогда не эту скорость, вы не можете определить, куда нужно держать координаты. Всегда привязан к веслам. А если надо бросить весла надолго, надо кушать, готовить или что. Потому что тогда надо вырубить автопилот, настроить руль, чтобы в дрейфе лежала лодка. А так, когда не в дрейфе, надо сегодня-нибудь на весла. Я за своих эти больше 100 дней ни разу не усыпал, спал. Там 3 часа, 2 часа было, что спал. А так обычно я сплю
30 минут от силы, 45, час, и снова на велосипеде. И так вот, часа 4-5, грибу без остановки. Помню, водички попить. И вот, и вот вытереть. Еще, чтобы руки не натирать, у меня раствор марганцовки, крепкая марганцовка, и смазываешь руки, руки потом не натираешь. Вот видишь, так вот крепко-крепко марганцовка. Это я сейчас так вот смазываюсь, из вас смачиваешь руки. Потому что когда на Северный полюс ходили, ноги так, чтобы мозоли не было. Сейчас они высохнут. Надо немножко подсушить. Я обычно считаю так раз-два. Обычно я замочу, чтобы слышать голос. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Вот тогда так-то идешь.